Что мы сейчас еще должны сделать? Помните, по вчерашнему занятию. А? Петь, а что еще? Улыбаться чудесно. Наша душа должна сейчас оторваться от земли. Я вижу, что мы еще приземлены. Поэтому с чем оторвать ее можно? Славословие. Псалмами уже было. А сейчас еще? Славословиями. Пожалуйста, у кого есть такое желание оторваться сердцем от земли? Итак, прежде всего, богослужение. Мы с вами вчера разбирали. Да? Для нашего духовного роста регулярное посещение богослужений. Иначе о никаком духовном росте говорить не стоит. В богослужениях главное славословие, да, начинает с чего? А зачем мы славословить начинаем? Помните, какой псалом? 107, да? И что там Давид говорит? Готово сердце мое. Славословие помогает приготовить сердце. Поэтому все наши богослужения должны начинаться с прославления. Не с сухоты просто, кто-то помолится, там пастор, и это все закончится. А именно за славословие братьев и сестер. Я думаю, оператором спасаться будет тяжелее чего-то. Я так в этой аппаратуре, что я думаю, как это на славословие. Да, хорошо. Поэтому это очень важно. Следующее песнопение мы с вами говорили. Тоже очень важно, потому что оно тоже поднимает нашу душу. Музыка, когда звучит в собрании, это тоже очень важно. Вот этот 107-й псалом говорит, что готово сердце мое, песнопение, музыка, славословие, богослужение. Это первое. Второе, что очень важно для нашего духовного роста. Итак, друзья, мы с вами начали духовные дисциплины практически. И вы видите, как оказывается все непросто. Многие люди говорят, я вот 10 лет был духовно мертвый, остался. И будешь духовно мертвый. Потому что вот эти дисциплины точно так же, как в труде. Точно так же, как вы садитесь за машину. Нужно стартер включить, все, а когда машина поедет. Точно так же в духовном росте. Если вот этих дисциплин вы не будете выполнять, то ничего с вами не произойдет. Следующее, о чем мы говорили, что мы дома должны делать? Домашнее богослужение. Хорошо, кто-то может поделиться. Вчера хоть кто-то начал домашнее богослужение? Поднимите руку. А кто вчера начал? О! О, я о чем говорю. Я же говорю о том, чтобы семья восстановила алтарь. Я вам скажу, если нет домашнего богослужения, о Духе Святом вы можете только мечтать. Он никогда на вас не сойдет. Что такое, Галина? А вы вчера слушали, а что такое домашнее богослужение для одного человека? Один, да, один это тоже, но должен быть алтарь. Я вам приводил пример вчера православного человека. Причем эти богослужения должны проводиться в одно и то же время. Они должны быть организованы. Что в эти богослужения дома должно входить? Песнопение. Что еще? Чтение. Славословие. Опять же, всегда, друзья мои, молитву всегда начинайте со славословия. Всегда начинайте. Если ваша душа не поднимается, ваша молитва не пойдет выше потолка. Ни веры не будет, ничего. Хорошо, домашнее богослужение. Дальше мы говорили о слове. Что вы в слове для себя нового подчеркнули? В изучении слова Божьего. Погружаться. Сестра Лена, ты погрузилась вчера после проповеди? Во что ты погрузилась? Расскажи. В Экклезиаста погрузилась. И что ты там нашла в этом погружении, в Экклезиасте? Поделись. Хорошо. Значит, что значит погрузиться в слово? Войти в контекст, в то время, в которое был, жил автор. Это очень важно. Мы никогда не поймем Священного Писания, если мы не войдем в жизнь Авраама, если не войдем в жизнь Павла, если не войдем в жизнь Соломона, Экклезиаста. То есть воображение – это тоже дар Божий. У человека есть воображение. Единственное, наверное, существо на земле, которое обладает. И Бог же зачем-то его дал, для того, чтобы мы им пользовались, для того, чтобы представляли и входили в жизнь героев, и так мы будем преобразовываться. И самое главное, погружаться в жизнь Иисуса Христа. Вот это есть взирание на Христа. Мы должны переживать, не просто читать, вот Христа повели на Голгофу, а хотя бы немножко пережить, как бы если бы нас повели. Вот эти все обстоятельства. Это очень важно. И увидите, как Слово Божье, оно совсем по-другому прозвучит. Что я еще хотел сказать? Ради мудрости свыше. Что можно из... Ну, как написано в Псалме? Помните, в притче? Отдать все имение. Сестра Лена, ты приняла решение, если тебе придется выбирать между спасением и имением, имение отдать. Легко. Молодец, слава Богу. То есть я вам говорил о том, что лучше дырка в кармане, чем дырка в голове. Большинство людей этого мира этого не понимают, почему они спастись не могут. Потому что для того, чтобы обрести мудрость небесную, для этого тоже нужно затрачивать средства. И мы с вами говорили, ради мудрости даже ценой имения приобретай мудрость выше. Поэтому мы с вами говорили, мы должны думать о пополнении нашей домашней библиотеки, о литературе, о всем, что только можно. И есть, если у кого есть DVD, для того, чтобы духовно расти. Литературу, дух пророческий, мы с вами вчера говорили. Да, это дорогие еще книги, но без них мы вряд ли начнем двигаться дальше. Жить по слову. А для того, чтобы жить по слову, верить, какой прием нужно применять? Прыгать с парашютом веры. Сестра Лена, а что это такое прыгнуть с парашютом веры? Ага. Закрыть глаза и прыгать. Вот это тоже многим людям не дает вырваться из земли. Они не могут прыгнуть с парашютом веры. Я вам скажу, многие люди знают о субботе, что им надо светить. Но у них не хватает веры, иначе светить. Потому что из-за этого они боятся потерять там фирму, потерять все. И так они могут потерять и спасение. Вот это самое страшное. Я вам скажу, идти путем веры нелегко. Мы с вами приводили пример, как Бог даже побуждал прыгать с парашютом веры. Кого? Иисуса Навина. Помните, ему Бог сказал, не страшись. И в другом месте Бог Аврааму сказал, не страшись. Им тоже было нелегко. Мы считаем, они тоже были люди из плоти и крови. Бог говорит, если ты будешь страшиться, все. Но ты мужайся и иди твердо. Поэтому я вам скажу, кто начнет прыгать с парашютом веры, тот будет расти. Не по дням, а по часам. Кто нет, тот и останется на этой земле. Знаете, спасение это, понимаете, сейчас религия вообще мировая. Она такая, она на уровне разговора. Вот все люди вроде бы верующие, там пост соблюдают, все. Но когда доходит до веры, вот прыгнуть, все отказываются. Никто не хочет ничего терять. Но настоящая вера именно в этих бросках веры, вот как парашютист. Вот пока он не прыгнет туда, он не видит, что парашют, он никогда не узнает, что парашют раскрылся. Так и вера. Пока мы не прыгнем, мы никогда не поймем силу Божью. Мы никогда не видим, что Бог может спасти. Мы никогда не видим, что Бог может укрепить. И наша вера такая останется. В общем-то, вера не будет, по сути. Потом мы говорили о дисциплине ума. Что это такое? Напомните мне. А? Духовный контроль. Сестра Лена, что такое духовный контроль? О, контролировать, что попадает в свою голову, да? Потому что то, что попадает, оно потом и работает. Поэтому вот, сестра Лена, вот давай немножко вспомним. Кто смотрел новогодние программы телевизионные? Поднимите. Да не, ну честно, а чего вы что, никто ничего не слышал? Ну хорошо, я не про то, что мало-много, и вы сразу мало. Много смотрели, нормально, я и про другое. Как вы контролировали, что вы смотрели? Я вам говорил, психолог говорит, сколько человеку дает? 3 минуты. Если мы за 3 минуты с этой передачи не разобрали, знаете, эта передача в нашу голову войдет, и потом мы будем жить по этой передаче. Вот в чем проблема. Мы уже сами себе не будем наблюдать. Телевидение сейчас так устроено, задача сейчас телевидения подчинить вас себе. Это задача телевидения. Потому что телевидение это власть, сейчас уже все называют. Что телевидение это, я не знаю, 5-6, это первая власть, я скажу. Это они так говорят. Телевидение это первая власть. Телевидение, в общем-то, смесило Кучму, если по большому счету я вам скажу. Если бы не показали Майдан, никто бы, наверное, туда бы и не пошел. Поэтому телевидение – это первая власть, потому что телевидение подчиняет. И неспроста Сталин, вы знаете, огромные деньги тратил на финансирование фильма «Волга, Волга», чего-то, ну, где показывали чудесную советскую жизнь. То же самое Америка. Почему в бюджете фильмов 200-250 миллионов долларов? Представляете? Бюджет фильма. Потому что они знают, что если они вложат, они получат у людей определенный образ мышления. Поэтому дело не в телевидении, дело в том, умеем ли мы контролировать. И какие нам можно смотреть передачи? Критерии общие. Какой мы выберем? А? Очи которых захочется помолиться. Хорошо. А еще какие? Хорошо. Вы знаете, критерии, да, когда хочется помолиться, когда хочется сказать доброе слово после передачи, посмотрим. Когда вообще хочется, когда вы чувствуете, что к вам пришло добро. Это все хорошо. Но если вы просмотрел какую-то передачу, видите, что у вас возбуждение, раздражение, если вы теряете контроль, это говорит о том, что это не так. Я вам скажу, очень много мягких фильмов, как мы их называем, они по сути христианские. У нас есть неправильное представление. Мы думаем, что только фильмы, где написано «Христос», это фильм божественный. Нет. Божественный фильм – это тот, в котором показано добро. Христос сказал, все фильмы обо мне можете по таким критериям. Если там дали чашку воды, это фильм обо мне. Если посетили в темнице, это фильм обо мне. Все доброе – это нам можно. Все злое – это нас разрушает. Но, к сожалению, сейчас доброго очень мало. Я так понимаю, что доброе в кино закончилось в 80-е годы. Это мое понятие. Может, вы меня скорректируете. Тогда еще было доброе. Тогда была идея. Сейчас уже ни идеи, ни доброго, ничего нет. Поэтому будьте осторожны. Это ваш духовный рост. Итак, идем дальше. Сегодня мы будем говорить о следующем средстве нашего возрождения, преобразования ума. О молитве. Практически мы будем говорить о молитве. И чем она называется? Молитва дыхания Духа. Итак, первый вопрос. Зачем мы молимся? Как вы думаете, зачем нам нужна молитва? А зачем нам общаться с Богом? Духовная сила, да. Друзья мои, о чем мы вчера с вами говорили? Что самое главное? Что нам не дает общаться с Богом и что не дает духовной силы? Где оно сидит, вот это? Так, брат Саша, ну ты же озвучишь. Это ты мне в голове. Наш ум. Поэтому я постоянно буду повторять. Вся наша духовность начинается с преобразования ума. Вот человек хочет бросить курить и не может. Он хочет, не может. Почему? Потому что ум слабый. Плоть диктует чему? Голове. Поэтому задача укрепить ум. Вот эти духовные дисциплины, те, они настроены на то, чтобы укрепить ум. Вот перед человеком положили колбасу, он знает, что нельзя есть. А почему не может? Потому что тут осталось. Тело диктует чему? Голове. Поэтому начинать надо с ума. Поэтому молитва, друзья мои, это вы правильно сказали, это общение с Богом, это еще тут кто-то сказали. Но прежде всего, молитва – это средство преобразования нашего ума. Все наши дисциплины направлены на ум. Поэтому это очень широко, вы сказали, общение с Богом. Если это только общение с Богом, и оно со мной ничего не делает, это еще очень мало. И поэтому мы, наверное, и мало молимся. Потому что мы считаем, что это только средство общения с Богом. А если мы понимали, что это средство преобразования нашей головы, а так как мы понимаем, что с нашей головой не все в порядке, да, и с моей прежде всего, я каждый день понимаю, что с моей головой не все в порядке. Так или нет? Если с моей головой было все в порядке, знаете, я бы уже жил бы идеальным человеком в раю. Но я каждый день тоже борюсь с искушением, со всем остальным. А откуда приходит искушение? Из моей же головы. Мы с вами вчера говорили, из прожитого мною жизненного опыта, да, который, ого-го, десятки лет, вот там вот это все сидит. И как это постепенно Бог должен преобразовать. Вот этот опыт неверия, опыт где-то забытых обид, потерь, трагедии, это все сидит в моей голове. И через это дьявол, через вот это все меня пытается искушать. Поэтому это можно блокировать только укрепленным разумом, который укреплен божественной мудростью. Так вот, молитва – это средство укрепления ума. Потому что апостол Павел пишет Римлянам 8:26-27. «Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться». Смотрите, интересная мысль. Вот какая наша голова показана слабая, да? Проблема с чего начинается? Ни с сигареты, ни с рюмки, ни с колбасы, ни с субботы, ни с десятины, ни с жадности. А с чего проблема? С головы. И Павел пишет, проблема даже такая, что даже не знаешь, о чем что. Молиться. Во, грех как разрушил нашу голову. Это я на реплику не намерен, общение с Богом, да? Но общаться-то чем? Павел пишет, общаться-то особенно нечем, потому что становимся на молитву, Павел пишет, в немощах мы не знаем даже о чем что. Общаться. Но смотрите, что дальше написано. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но дальше. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. И Дух подкрепляет нас в немощах. Бог не хочет, чтобы мы остались с пустой головой. И оказывается, в молитве Дух что делает? Подкрепляет. Дух начинает в этой голове во время молитвы наводить порядок. Вот как молитва важна. Вот почему у нас беспорядок в голове. А мы-то молимся сколько? 3 секунды в день, да? Или 5, или что больше. Едим мы регулярно, да? И любим есть красиво. Многие люди даже идут в ресторан, чтобы красиво съесть тарелку, я не знаю, там чего-то. Они могут часами сидеть, да, в этой обстановке, ритуал. То есть тут люди научились очень многому. А вот подкрепление, то есть подкреплению тела мы виртуозы все. А вот подкреплением ума, а ум подкрепляется молитвой, у нас очень мало. Поэтому прежде всего молитва укрепляет наш ум. Вот почему Христос молился ночами. Потому что Христос тоже понимал, что ему тоже надо укрепляться. Следующее, что такое молитва? Это средство победы над искушением. Что вы делаете, когда вас искушение начинает одолевать? Ну хорошо, вот, допустим, я не знаю, братьев у нас мало. Опять про сигареты спрашивать, но сестрам это не интересно. А у сестер, честно говоря, не знаю, какие искушения там. Вот для меня загадка. Я понимаю, для братьев, да, там, выпить, закурить, там, посмотреть на что-то такое, это да. А вот что у сестер, вот попробуй догадать. Чем я... Да. Короче, у сестер есть искушения? Ой, да, это уже легче. Это уже легче. Но я вам скажу, самое большое искушение для всех нас, Библия говорит, это сребролюбие. Тут, наверное, мы все равны, да? Все равны. И что в таких случаях делать? Апостол Павел пишет, то есть Христос говорит, Матфея 26:41. «Бодствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И вопрос такой. Когда у меня появляется желание выпить, я должен бороться, чтобы рюмку не взять? Что я должен делать? В этот момент? А причем тут до того? Искушение может и в этот момент прийти. Не только до того. Искушение бывает приходит неожиданно. То есть до того. Что? А пробовал кто-нибудь, когда приходит искушение, начать мысленно молиться? Друзья, поднимите руки, кто так пробовал. У кого получалось, поднимите руки. Друзья мои, это такое чудо. Я на себе пережил. Бывает, надо молиться 20 минут, 25, ну вот так сидишь и молишься, и молишься. И потом раз, и как рукой его. Это Христос сказал. У Христа тоже было искушение в Гефсимании. Но он сказал только, и у Петра было искушение. И у Якова было, да, искушение? Не спать. И Христос сказал, только одно средство победить. Ну, у нас часто средства не те. Мы начинаем бороться со грехом. Бороться со грехом человеку – это заранее проиграть. Грех обладает такой колоссальной силой, что раздавить человека ему ничего не стоит. Но многие люди не знают. Они начинают бороться. Они ничего не получают. Они разочаровываются. Говорят, я опять все не совершил.
не хотел, чтобы взять и мысленно начать молиться. Говорит, Господи, очисти, освети, ты что говоришь, Бог. Только таким образом, когда Дух Святой во время молитвы уходит в разум, он дает силу к воде. Об этом же пишет и Яков. 5 глава Якова, послание, 13 текст. Зло страждает ли кто из вас? Пусть молится. Смотри. Во время страданий это тоже очень сильное искушение, да? Именно когда вот страдания приходят, именно когда переживания. Я знаю, многие люди, по сути дела, показываются и христианство во время болезни. Знаете, когда человек ходит, весело, все в порядке, молится, ну, просто чудесно. Как только серьезное испытание, вот там сразу показывается, что это. Поэтому Яков пишет, страдает ли кто из вас, пусть молится. Молитва, песнопение, победа в борьбе с мыслями дьявола. Я это переживаю каждый день. Начинает появляться на горизонте мысль, сразу начинаем молиться. И я уже убежден, не один год. Это единственное средство победы. Если в этот момент прозеваете, знаете, что вы сходите, и дьявол вас крутит, и вы сделаете то, что сами не хотите. Потому что вы не знаете средства борьбы. А вот оно средство борьбы, которое Библия дает. Молитва. И этим средством чудесно пользуется Христос. Вот почему он постоянно был в этой молитве. Вот почему Павел пишет непрестанно молитву. Потому что Павлу тоже надо было бороться. Еще очень важно в борьбе с искушением это закрепление Божьих мыслей в разуме. Это очень важно. Вот вам пришла какая-то мысль в голову, вот вы услышали в проповеди, вот вы сейчас услышали, что-то кто-то для себя услышал новое, интересно. Давайте сейчас помолимся, потому что молитва и это средство того, чтобы у вас закрепилось то, что вы услышали. Поэтому, кто что-то услышал интересное, помолитесь кратенько сейчас, пожалуйста, чтобы оно осталось у вас здесь, а не прошло куда-то, как говорят, в одно ухо вошло, в другое вышло. Это все. Следующее, о чем хотел я сказать, что очень важно в молитвенной жизни, это покаяние и исповедание. Друзья мои, это опять же приемы, без которых мы не тронемся дальше. Если кто еще не начал культивировать покаяние и исповедание, то мы не можем двинуться дальше. Почему? Потому что покаяние и исповедание – это средство очищения. А ведь мы говорили, наш разум надо преобразовывать, а для того, чтобы его преобразовывать, надо выбросить вот этот старый. Вот этот старый мусор, который накопился в течение жизни. Поэтому в Писании мы читаем первое послание Иоанна, 1 глава, 8-9 текст. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Что такое исповедание? Если взять словарь русского языка, толковый, там написано, это чистосердечное признание вины. Кто-то может сказать, ну какая разница, слух, не слух. Но дело в том, что мы завтра будем с вами говорить о силе слова, поэтому я не хочу забегать вперед. Только хочу сказать, что слово это очень сильное. Если действительно вас какой-то грех тяготит, и вы признали свою вину, это покаяние. Вам нужно вкус. Вы знаете, в нашей церкви не принято, я знаю, в других церквях не принято, когда люди вот выходят сюда, исповедуют вслух свои грехи перед церковью. Ну, не трудно кого-то обязывать это делать. Если есть, конечно, такое побуждение, нет проблем. Но, во всяком случае, перед Богом и перед ближним мы должны научиться. То есть в Писании нет такого понятия, чтобы исповедоваться притчей. Почему мы это не очень культивируем? Хотя, опять же, говорю, что в других церквях есть такое, там даже вот бывает, призывает покаяние, человек выходит и перед всей церковью начинает рассказывать. Все-таки Христос сказал, что зайди в тайную комнату, да? Все-таки Христос так советовал, да. Христос говорил в Евангелии от Матфея, что не надо трубить на тех углах. Помните, он говорил? Он говорил, зайди в тайную комнату, и мы пользуемся этим. То есть в Библии есть два принципа исповедания. Это Богу в тайной комнате, но еще и кому? Ближнему, потому что в послании Якова в 5 главе мы читаем, признавайтесь друг что? Пред другом. То есть не написано при собрании, а друг пред кем? Пред другом. Это очень важно, подойти и вслух попросить прощения. Это написано. Давайте прочитаем. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга. Писание говорит, человеком я должен исповедоваться перед человеком, но не перед батюшкой, не перед священником, а именно перед человеком, относительно которого я произвел неправомочное действие, и перед Богом. Но есть вещи, когда и против церкви я могу сказать. В таких случаях, помните, есть такое, Христос говорит, и перед церковью можно что? Выйти покаяться. Но не в личном грехе, как в других церквях, кто-то является мной и Богом, а именно, если я что-то против церкви сделаю, такое может быть. И тогда это нормально, это очищение. Если мы не научились исповедоваться, а, наверное, в жизни есть такие люди, которые ни разу им тяжело попросить прощения, ну, потому что это уже освободится от своего. Если у человека гордыня, я, свою самоуверенность, ему очень тяжело прощать. Но это нужно ломать. Пока мы его не начнем ломать, пока мы не научимся подходить и признавать свои ошибки, просить прощения, мы не получим камень с души. А этот камень не прощения, он очень тяжел. Почему сейчас в мире только психически больных людей? Просто из-за камня не прощения. Из-за камня обид. Из-за камня неумения попросить прощения. Мы думаем, что мы унизимся, когда у кого-то попросим прощения. На самом деле это разрушает нас. Потому что психическая система Богом была так устроена, она должна работать по нормальным путям. И любое раздражение, если оно сидит в сердце, оно нас разваливает. И его можно только признанием вины и попросить прощения. Поэтому, братья и сестры, если еще кто-то имеет что Богу сказать, слушайте. Вы можете сказать шепотом, ну сказать. Я думаю, что если будете шептать, у нас никто не будет. Если кого Дух Святой побуждает что-то против церкви, вы сделали, я не знаю. Я не знаю. Ничего страшного сказать. Не пикарно. Это все дело. Не для меня, не для совета, не для кого. Можно думать, что это кому-то не готово. Если сейчас в этом зале вы что-то вспомнили от кого-то, кто здесь сидит, вы можете сейчас, у нас сейчас будет время подойти и решить проблему. Будет хорошо. Давай, 5 минут. Это можно. Вопрос заключаю. Иногда у нас слово «я» тем, что просто признать свою вину. То есть мы думаем, что если мы признаем свою вину, покаяние состоит из 3 этапов. Потому что покаяние должно произойти очищение. Поэтому говорят, я вот уже все, а кто-то не понимает, что такое я еще не покаял ни разу. Он просто признал свою вину. Но признание вины — это первый этап. Это первый. А действительно это признание вины. Просто вину. Но тут тоже вопрос. Что нужно для того, чтобы признать свою вину? Что? Ну да, ну всегда. Попробуй это мы я понимаю. Нет, признать свою вину — это хорошо, чудесный, только что в это видит, это я. Хорошо, Степанов. Хорошо. Ну вы знаете, чтобы научиться признавать свою вину, это двинут я, как сестра сказала, нужно просто научиться прислушиваться к другим людям. Вы сейчас все сказали правильно. Но скажите, пожалуйста, мы всегда склонны слушать, что нам говорят. Когда нам говорят об ошибках, нам это нравится? Все гораздо сложнее, понимаете, отодвинуть свое «я». Отодвинуть его можно, но вы сейчас выйдете, и вам кто-то сделает замечание, и мы сразу такие сунем. Вот и все наше «я». Вот оно отодвинулось, а потом что? Задвинулось. И мы уже вот нас так, вот так. И мы говорим, не подходи ко мне, я больше с тобой не здороваюсь. Все, не хочу тебя. Вот оно как непросто. Пожалуйста, типа. Друзья мои, итак, нам нужно научиться прислушиваться к каждому обличению. Но я еще не закончил, друзья мои. Прислушиваться, это еще не значит слушать. Ну, хотя бы прислушиваться. Хотя бы на дыбы сразу не становиться, хотя бы не вскипать. Потому что иначе мы никогда не услышим голос Божий. Ведь Бог чаще всего говорит через что? Через людей. Кстати. То, о чем мы часто забываем. Бог чаще всего подсказывает через окружающих людей о наших поступках. Потому что обычно неправильно мы относительно кого поступаем? Относительно ближнего. И Бог через этого ближнего нам и показывает. То есть наши ближние – это наше зеркало. Если мы хотим создать картину нашего духа, нашей духовности, всего – это окружающее нас зеркало. Это люди, которые нас окружают. Они чаще всего объективно могут нам сказать, что мы есть на самом деле. Поэтому для признания вины, прежде всего, нужно научиться прислушаться к каждому обличению. Но как определить обличение от Бога? Вот в чем вопрос. Поэтому я говорю, прислушиваться, но не все слушать. Потому что обличение может быть от Бога, а обличение может быть от кого? От человека. Все кто же, вот, знаете, вы просто ему не нравитесь, он вас начинает плевать. Это не значит, что Бог вас плевает. Бывает такое? Нет. Это не то. Поэтому как же определить, говорит ли Бог? А на что мне подсказывает? Какие мнения? Правильно. Прежде всего, человек, хорошо, Роман, но для этого же надо знать, что слово Божье. Ты что, сразу идешь, начинает по тюпоне листать, да? А что ж это там Борис сказал? В таком тексте ты сидишь? Да. Поэтому правильно, но Романов на права. Прежде всего, мы должны возрастать в познании воли Божьей. Мы должны понимать, а говорит ли тот человек согласно чему? Слову Божьему. И обязательно дословно, я чего и сказал. Мы дословно можем Библию не знать. Вы знаете, апостолы, когда вы читаете в Новом Завете, они недословно приводили места Ветхого Завета. Вы не обращали на это? Они вольно, в общем-то, трактуют Ветхий Завет. Не читали? Павел Ангелов вообще, когда по параллельному месту смотришь, он только идею высказывает. То есть Библия никогда за дословность не порога. Многие люди говорят, вот надо Библию только вот дословно говорить. Но если дословно говорить, то тогда ее вообще только на еврейском языке надо говорить. Дайте на то пошло. Уже то, что у нас славянский перевод, это уже не дословно. Поэтому Библия говорит, что нужно знать идею, дух понимать. Поэтому прежде всего мы должны узнать, а человек, который говорит, действительно он говорит по воле Божьей. Это первое, правильно. Второе, как мы еще можем узнать обличение от Бога или это мы уже определили, да, воля Божья, да. А как еще? По духу. О, по духу! Аминь. По духу. Если обличение в раздражении, в такой форме, знаете, это не Бог. Очень важно. По духу этого обличения. По духу, да. В любви, Павел так и говорит, да. Любовью. И еще обличение от Господа. Я сейчас только затрону часть этого момента, потому что более подробно мы будем говорить, когда будем говорить о познании воли Божьей. У нас будет отдельная тема. Но я хочу один момент. Подчинение авторитету братства. Это очень важно. Бог говорит через. Нравится нам это, не нравится. Поэтому адвентист, настоящий верующий, если братство говорит так, я признаю что? Что я признаю? Как говорит брат. Поэтому давайте прочитаем места Священного Писания, где Бог говорил, что задача обличать это моя. Я не говорю о том, что вы не должны меня обличать. Это нормально. Но я еще буду определять по духу, по какому и потешать. И вы зачем дадите право на это.
Но моя задача тоже обличать. Меня Бог на это поставил. Хотя я знаю, это больная струна. Я вам скажу. Чья? Я не перечислю, как после проповедей, сколько ко мне подходят и говорят и то, и то, и то. Но смотрите, что говорит Священное Писание. Бог действует через авторитет служителя и дает ему право, и мы должны прислушиваться. Потому что в первом послании Тимофея мы читаем в 4 главе в 12 тексте. И многие, кстати, на этом ломаются. Почему многие люди впадают в ереси? Почему многие люди уходят в никуда? Они не признают авторитет церкви. И вся жизнь их становится большой проблемой. Борьба с ереси. Потому что грех это есть бунт, по сути. Грех это есть бунт. Мы все бунтари. Проблема бунта внутри нас. Если эта проблема не решена, то о Духе Святом сложно говорить. А есть люди, которые всю жизнь бунтуют. Они с чем-то борются. Пастором, церковью, советом, ну с кем угодно, с братьями, сестрами, и никого не слушают. Это их проблема. Потому что Павел пишет, и Слово Божие говорит, никто да не пренебрегает юностью твоей. Тимофей был юный человек, но Бог его поставил на что? На пасту. И поэтому Павел говорит, все разговоры окончены. Это нет. Никто не имеет права пренебрегать, да? Потому что тебя Бог поставил. Но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви в духе, в вере в чистоте. И второе место, то же самое Павел говорит Тимофею. Второе Тимофея, 4 глава, 2 текст. Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевайся всяким долготерпением и наказанием. Поэтому, братья и сестры, хочу попросить меня. Потому что не написано в Писании, что Бог через меня обличает, запрещает, увещевает со всяким долготерпением. И для вас же, друзья, не для моей церкви, не для понятия какого-то авторитета. Его нет, это пар, погоня за ветром. Для нас. У Бога такое правило. Для того, чтобы спасти, мы должны что-то слушать. Мы должны ошибки. Для того, чтобы избавиться от греха, избавиться от ошибки, нужно прежде всего признать, что это ошибка. А как признать? Вот Бог дает правило. Я слушаю, в каком духе ко мне обращаются. Если дух не тот, понятно, это уже не от Бога. Второе. Я слушаю по слове, или если с волей Божьей, то, что мне говорят. Второе. И третье, это через пастора, через совет и через церковь. И Христос поддержал это. Помните, Христос сказал, если согрешил против тебя брат, то пойди и скажи что? Один, потом два, а потом авторитет последний, чего он сказал? Церковь. И если церковь уже стать, то? Это не мои слова, слова. Поэтому, если человек церкви не слушает, он не слушает по сути Христа. Итак, признал я вину, прислушался, допустим. Признал все. Признал себя виноват. Следующее. Нужно исповедать. Грех назвать по имени. Это мы уже с вами разобрали. Это просто нужно произнести. Признать свою вину. Но есть еще третий этап покаяния. Принять решение. Поэтому, когда люди говорят, я вот каюсь и грешу, они не приняли решение. Потому что греческое слово метаноия, которое у нас переведено как покаяться, дословно оно переводится изменить курс. То есть покаяться это не просто принять решение, что я плохой. Покаяться это что? Развернуть. Пойти другим путем. Поэтому это принять решение и действовать. Я покаялся, я помолился, я беру пачку сигарет, что я с ней делаю? Разрываю и выбрасываю. Я обшарил весь свой дом, я разрываю все что. Я беру бутылки водки и что? Иду ее. Или кому-то продаю? Я сыщик.
я разбиваю. Я беру холодильник свой, это я пережил свою жизнь. Когда я со своего холодильника вытянул, наверное, килограмма полтора. Я рассказывал не теорию, друзья мои, я же не клонный инвалид. Кто можете сказать, да, вот, вы же думаете, что я всю жизнь один здесь? Нет, и водку выбросил, побил, и курила, и сам. Поэтому я не теоретик, друзья, если кто-то думает, что ты в моей шкуре, я в шкуре в любой. Понимаете? Я знаю, что это такое. Но я знаю, что после этого только приходит освобождение. До того освобождения никакого нет. До того это так, хромоножечки. Все разбить, все вынести, все уничтожить. Разбить твердыню. Мы подробнее будем говорить с вами о твердынях, когда разрушение твердыни. Это то, что Бог требовал от Израиля. Они не закончили свое покаяние, они не разрушили высоты, помните? И Бог постоянно требовал. Пока мы не разрушим, пока мы не разобьем эту бутылку, пока мы не сожжем эту пачку сигарет, мы еще высоты не разрушим. Дьявол будет приходить и возле этой пачки, возле этой бутылки, возле этого всего, что будет сходить, и нас будет искушать. Иногда есть тяжелый шаг. Я вам скажу, если вы зависимы от телевизора, выбросите телевизор. Улыбались, да? Молодцы. Есть люди, которые зависимы, да? Мы тут только говорим про курево и про водку. Друзья мои, адвентисты, как много адвентистов подсели на телевизор, об этом тоже надо сказать. Это наркотик, я вам скажу, ого-го. Серьезный наркотик. Поэтому каждый из нас должен разобраться и принять решение, чтобы стать свободным, чтобы не быть зависимым от ящика с экраном, от пачки, не быть рабом. Свободным стать надо выйти. Бог что сказал? Выйди из Египта. Или Бог сказал, оставайтесь в Египте и будете свободными. Нет, Бог сказал, выйдите вот аж туда, аж за ту пустыню. Но тут вопрос серьезный. Я хочу, чтобы мы серьезно сейчас поняли. Если какой-то человек в церкви принимает решение покончить со грехом, ему нужна очень важная молитвенная поддержка. И вот тут мы сейчас будем говорить о ходатайственной молитве. Давайте откроем Луку 22 главу. То есть, если кажется, как тяжело покаяться, тут еще просто. Есть правила духовных дисциплин, которые мы не можем и игнорировать, друзья. И мы не можем их обойти. И свобода, она тоже достается по какому-то действию. И вот что еще Христос советует. Прежде всего, мы должны друг перед другом в церковь быть открытыми. Если мы боимся сказать, братья и сестры, у меня есть такой-то грех, я от него хочу освободиться, помолитесь за меня. Человек трудно, если он боится сказать, человеку трудно освободиться. Потому что еще нужна ходатайственная молитва. Поэтому мы читаем Лука 22 глава. Поэтому у нас сейчас будет, вы пока готовьтесь, у нас сейчас будет еще следующая остановка. Опять же говорю, вы можете не называть сам грех. Это ваше право. Но хотя бы так и сказать, братья и сестры, у меня есть проблема, и я прошу всю церковь ходатайственно молиться. Если, конечно, есть такая проблема, которая вот вас давит. И мы будем молиться, потому что Христос сказал следующее, 22, 31, 32. И сказал Господь, Симон, Симон, все сатана просит, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе. Видите? Христос не оставил Петра одного сражаться с сатаной. Я слушаю. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И смотрите, что дает ходатайственная молитва. И ты некогда, что дальше написано? Обратившись. А мы с вами говорили, что такое покаяние? Обращение, метаноя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Итак, смотрите, без ходатайственной молитвы, для этого у Бога и церковь. Церковь – это не борьба одиночек. В одиночку, я вам скажу, победить грех – это очень умирает. Церковь – это борьба один за честь, честь одного. Христос сказал, я молился за тебя, и это даст тебе возможность собрать. Поэтому ходатайственная молитва – это способ освобождения, это помощь человеку в борьбе с грехом. Я вам скажу, даже Христос очень высоко ценил силу ходатайственной молитвы. А где он просил о ходатайстве? Вечема. О, друзья. Да. Когда Христос попросил троих человек молиться о Тебе. Это еще одно подтверждение, насколько Христос верил, когда ты молился. Это колоссальная сила. Если мы ей не будем пользоваться, то мы будем страдать по ней. Поэтому, братья и сестры, если у кого сейчас есть нужда, я имею в виду духовно, я не имею в виду сейчас, чтобы молиться там за родственников, за кого, за себя. Пожалуйста, ищи кого есть нужда. Вопрос долготерпения тоже очень важен в ходатайственных молитвах. Давайте откроем книгу пророка Даниила. Что нужно нам для духовной борьбы и для победы в наших семьях, когда мы молимся за детей, за родственников, за родителей и так далее? Это бороться до конца. Книга Даниила, 10 глава. Это продолжение 9 главы. А еще перед этим мы видим, что Даниил имел нужду, потому что он понимал, что народ израильский погибает. Он понимал, что Бог должен прийти на помощь. Он это прочитал в книгах пророчества. И что он сделал? 10 глава Даниила, 2-й, 3-й текст. Читаем. В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3-7 дней. Вкусного хлеба я не ел. Мясо и вино не входило в уста мои, и мощами я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней. И дальше 12-13 текст. И ангел пришел, но пришел не сразу, а пришел как раз на 21 день. Вопрос, почему пришел на 21 день? Читаю. Ангел объясняет Даниилу. 12-13 текст. Но он сказал мне, не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны. Можем ли мы говорить, что когда мы молимся, Бог нас не слышит? Слова твои услышаны. Но почему Бог так долго не приходил? И я пришел бы. И вот тут очень важная мысль. Мы иногда недооценим силу дьявола, силу его влияния на того человека. Вот это наше недоумение. Почему мы часто терпим крах молитвы? Мы думаем, что Богу очень легко прийти и дьявола выбросить из окна. Да? Но кто не читает? И я пришел бы. Было желание у ангела прийти. Но почему не пришел? По словам твоим. Но князь царства Персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях Персидских. А теперь я пришел возвестить тебя. Итак, друзья, мы недооцениваем, насколько люди, о которых мы молимся, бывают всегда слабы. Не потому, что Бог слабее дьявола, но потому, что Бог уважает что? Свободу выбора. И человеку бывает так тяжело, человеку, за которого мы молимся, бывает так тяжело вырваться из пути дьявола. Что вообще Богу надо, чтобы человека вырвать из пути дьявола? Просто, просто дьявола вот так ударить по теме? Но Бог же так не действует. Первое, Бог должен достучаться до мозга того человека. Да? Он должен ему дать вот эту вражду. Помните, как он сказал, вражду положу. То есть Бог должен произвести целую серию действий. Я хочу вам сказать, чтобы мы не упрощали эту проблему. Мы ее часто упрощаем. Мы помолились и уже, ага, Бог пошел, все он там скрутил. Не все так просто. Почему-то не так легко было найти персидский скрутить. Когда дьявол, и тут же молитва о чем? Об освобождении было народа Израиля. То есть здесь образно показано, что дьявол стоял над персидским лицом. Царями, которые этот народ держали, не хотели отпускать, да? И надо было вмешаться самому Михаилу, чтобы как-то подействовать. Он говорит, нельзя перехитить, они же было поклонники. Дьяволу легче было их держать, да? Они же там каждый день кадят, и дьявол им дает идеи, чтобы их держи народ играет. Поэтому мы должны напираться перехитить. когда молимся нашим Богом. Особенно зависимым. Наркотики там и все остальное. То есть людей, которые уже серьезно, как говорится, поддействовали дьявола. И вот тут я хочу сказать о послушании. Тоже еще дисциплина, которая очень важна в ходатайственной молитве. И за себя, и за кого-то. Потому что написано, что Даниил постился. Но тут вторая мысль. Вот у нас иногда пост, он связан с голодовкой. У нас часто неправильное представление о посте. Я вам скажу, часто для нас пост — это просто вопрос, есть ли вечер. Мы опять же решаем вопрос не духа, а чего? Живота. У нас пост живота. У нас задача главная, есть или не есть. Вот это вся наша духовная битва. Друзья мои, в общем-то, для Даниила ограничение в пище — это уже был все. Ведь, опять же, не забывайте центральное правило нашего духовного возрождения. Мы боремся за возрождение ума. Зачем нам нужен пост? Именно для облегчения ума. Ну вот сестра Тамара Романовна, она пережила, сколько ты была в этом посте, Романовна? Я так уверен на себя, что их понимаю, что сработает. Вот те, кто хочет поделиться опытом, это мастер Романа. Вот она правота говорит, очистилась. Да, действительно, голод помогает, как это ни странно, очищению голода. Поэтому мы постимся не ради голода. Мы постимся, опять же, ради головы. Друзья, запомните. Поэтому, если для вас... Поэтому постом может быть и просто посидеть на капусточке, на соке, на яблочках. Это тоже пост. Не надо себя вгонять в такие условия, что вообще. Нет. То есть просто не перекушать. Для того, чтобы дать возможность мозгу больше работать не на пищеварении. А вы знаете, пищеварение забирает колоссальную силу у мозга. И кровообращение в организме забирает. И все остальное. Пост нужен для головы, а не даже. Поэтому Даниил для того, чтобы ясным быть 21 день, он ограничил себя от мяса, от вина, от вкусного хлеба и от всего остального. И тут еще дальше написано, он себя мочами не умощал. А это что такое? Что еще входит в пост? Опять то же самое покаяние. Что значит для царедворца было не умощать себя мастями? А он же был царедворец, да? Это был траур. Это было траур. То есть пост — это еще и покаяние. Пост — это разбитое сердце. Как Бог говорит, сердце сокрушенного я. Это сокрушенное сердце. То есть Даниил не просто стал молить и говорить, Господь еще обещал вот спасти народ, и он сокрушил свое сердце. Он как бы Богу показал, что на карту поставлена его жизнь. То есть если ты, Господи, не придешь, то я мертвец. Если ты не придешь на помощь народу, если не исполнится твое слово, то зачем тогда дальше уже? Поэтому пост — это серьезное молитвенное состояние. И его нужно подключать, когда у нас есть большая нужда. Вот вы знаете, что у нас сейчас пост. Кстати, когда у нас сейчас третий пост? Обеда в пятницу, пообед в субботу. А о чем мы молимся? Какая у нас нужда? О программе Петра Кулакова, о миссионерской работе на Новый год, о неделе возрождения и о программе через DVD. Да, вот такие вопросы. Это большая нужда? Ну, конечно, люди погибают, друзья, погибают люди рядом с нами. Как нести Евангелие? Вот мы молимся, чтобы объявляем пост. Мы как Даниил, мы показываем, что Господи, ну если дальше так люди погибают, будут, нам же только остается голову пеплом. Наши дети погибают. Есть чем, чего нам пеплом голову пеплом? Наши ближние погибают, умирают, уходят из жизни. Ищи. Конечно, вот что такое пост. Это все. Зачем же что? Это очень важно. Поэтому во второй паралипоменон мы читаем, что народ израильский серьезные проблемы решал с постом. И вот когда вторая паралипоменон, 20 глава, Здесь написано, когда на царя Иосафата пошло страстное полчище моавитян и аммонитян, и даже написано не только, а некоторые страны даже пошли, не только моавитяне и аммонитяне, то мы читаем 34 текст. «И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост Господь». И, ну смотрите, тут не написано, что иудеи собрали книги. Тут написано, и собрались иудеи просить. Опять же, я хочу, чтобы наш ум преобразовался. Чтобы вот этой идеи о том, что после, первый вопрос это задают, а можно ли воду пить? Как будто в этом самое главное. И собрались иудеи просить помощи у Господа. И все городовые иудеи прощения умоляют Господа. Пост – это усиленная молитва. Это то, о чем говорил Иаков. Многое может что? Усиливать. Поэтому пост – это не только ограничение в еде. Может, кто-то мне подскажет, у вас опыт есть постов. В чем мы еще себя ограничиваем? В развлечении. Степановна, много развлекаться?
Степановна так уверенно сказала в развлечении, что я так понимаю, что у нас развлекается.
Ну, развлечения, я просто к чему говорю, что громко сказано развлечения. В телевизоре ограничены. Ничего не смотрим, даже новостей во время поста, чтоб ничего не отвлекало. То есть суть поста, я и кто? И Бог. Ни новостей, ни Януковича, ни Ющенко, ни Рейгана, никого для тебя не хочу. Ни газет, ни журналов. Ну, Степанов сказал, развлечение, ладно, развлечение, я и подъехал.
Я просто хотел побольше расширить, не только смотреть, не только с дискотекой, не сходить.
То есть ничего, что может меня отвлечь. Поэтому для поста желательно выходной день. Потому что я знаю, что многие у нас постятся в будний день, когда находятся на работе. Но мне трудно понять, как на работе может быть. Трудно, понимаете? Поэтому лучше выходной день, лучше 2 часа. 3 часа в пост, но чтобы действительно были и вы, и вы. Писание, чтобы с вами было. Чтобы было много молитв, много размышлений. Вот это настоящее. Ну, а если поголодать, то можно и на работу. Просто если кому-то здоровье. Это не проблема. Но пост – это задача я и Бог. Ни ночами копить глазами, ничего. Поэтому это очень важно нам понимать. И пост – это колоссальное средство укрепления духа. Потом пользовались, мы знаем, Христос, Алексей, Даниил и многие библейские. Эсфирь, Павел пишет, что для него это вообще было обычное явление в послании к Коринфянам. Он уже говорит, я не считаю даже, сколько я провел в постах. Это средство нашей духовной поддержки. Итак, молитва – это укрепление ума. Вот опять заканчиваю. Самое главное. Преобразование ума. Потому что во время молитвы мы читали, Дух подкрепляет нас, наша немощь. А немощь наша в голове. Молитва с постом – это тоже средство преобразования нашего ума и средство разрушать эти дьяволы вокруг нас и вокруг всех, о ком мы можем. Ходатайственная молитва с постом – это величайшее. Поэтому во время наших пятнично-субботних постов мы что так и взяли, вот с советом думали, что так взяли, в пятницу по субботу. Вот как раз рабочий день уже заканчивается, можно именно вот на духовной волне все это проходить. Поэтому и вы вот в наши посты ведите и свои нужды, ходатайственные молитвы от друзья, родственников, от знакомых и общества. Вот сегодня такая тема. Молитва, дыхание. И сейчас я просто призываю нас помолиться. Кого-то желаю.